Владимир Шулетиков. Новая сцена и новая драма. Вычурно разукрашенная ваза. Она расколота пополам, но половины ее соединены и скреплены старой перегнивающей веревкой. В вазе пустили побеги лесные фиалки. Нарядная, массивная античная колонна. Она брошена на землю и разбита. Обломки колонны покрыты дикими полевыми цветами. Лет 10 тому назад подобного рода рисунки и виньетки неизменно красовались на заглавных листах и страницах западноевропейских художественных журналов, взявших под свое покровительство новое искусство, которое тогда праздновало свой штурм-энд-дренг-период. Это были боевые эмблемы штурм-унд-дренгеров. С помощью их теоретики нарождавшегося модернизма старались передать в рельефной и наглядной форме сущность новых веяний. Старое искусство, говорили избранные ими эмблемы, представляло собой культ манерности, ненужных и вычурных орнаментов и прикрас. И оно умирает, противоречия духу современности. Освобождение от всяких условностей, простота стиля и выполнения – вот основное требование, выставляемое молодым искусством, идущим ему на смену. Это требование действительно являлось очень характерным для модернизма, действительно проводило резкую демаркационную линию между старым и новым. И на нем сходились довольно многочисленные секты и школы художников разных профессий, художников, ставших под модернистское знамя. Символы веры всех этих сект и школ заключают в себе проповедь естественности, полного отрешения от навязанных извне правил, проповедь близости к природе. Правда, образцы так называемого декадентского творчества затемняли зачастую в представлении широких слоев публики мотив простоты, выдвинутый сторонниками арт-нува. Но и те, кто передавал на полотне или бумаге, в звуках или на камне наиболее утонченные переживания души современного человека, несомненно вдохновлялись названным мотивом. Свое наиболее решительное выражение последний получил в антитезе природы и цивилизации, в протесте против новейшего индустриального развития, в идеализации жизни социальных групп, знающих лишь примитивное хозяйство, лишь примитивное орудие и способы производства. И при этом в качестве главного источника бедствий существующего строя выставлялась машина. Машина, доказывали модернисты, делает работу бездушной, убивает всякую поэзию и всякое изящество жизни. Проповедовалось возвращение к ремеслу, к ручному труду. Модным героем художественной литературы был объявлен романтически настроенный аристократ духа, придающий анафеме крупные городские центры с их богатством и их нищетой, с промышленными магнатами, с их демосом, с их пролетариатом, чувствующий себя одиноким во всем мире, бегущий или стремящийся бежать в пустыню, на лоно первобытной природы, в царство незатронутых культурой идиллических народов. Но принимать за чистую монету все подобного рода заявления модернистов, видеть в них resignation известной части буржуазии, отказ последней от пути, по которому она идет, от дальнейших экономических завоеваний, как это обычно делается, мы не имеем ни малейших оснований. Ни симптомами упадка, вырождение современного капитализма и возврата к докапиталистической технике служат эти заявления, а наоборот, симптомами роста и укрепления новейшей индустрии. Модернистская простота есть как раз детище проклинаемой модернистами машины, естественный плод ее поступательного развития, показатель ее триумфа. Зависимость модернизма от современного машинного производства была отмечена давно, еще в дни модернистских бурных стремлений. Я думаю, что эти явления, явления переворота в искусстве, стоят в необходимой связи с развитием нашей современной железной машинной индустрии, говорил некто Юлиус Лессинг, заведующий коллекциями Берлинского музея художественной промышленности в своем отчерке «Das Modern in der Kunst». Неминуемо обуславливающий пересмотр старой наличности технических и, следовательно, художественных форм. Лессинг указывал на роль материала, утилизируемого, например, строительным искусством. Деревянная постройка есть нечто весьма отличное от современной ей каменной постройки, кирпичный дом от мраморного, и даже в мраморном храме какой-либо страны различная тяжесть употребляемых в дело камней определяет различие форм, и мы замечаем различные стили. Дерево допускало возможность устройства широких зал, но полной свободы распоряжаться местом достигли лишь тогда, когда железо сделалось живым фактором в области архитектуры, а вместе с железом – машина, несказанно облегчившая обработку всех материалов. Железо и машина принесли с собой переоценку всех форм, известных архитектуре и производству предметов домашней обстановки. И те из старых форм, которые не отвечали новому материалу, новой машинной индустрии, были отвергнуты. Вот почему массивные колонны в античном стиле были признаны отжившими свой век. Их существование связано с преобладанием камня в архитектурной практике. Новая индустрия приносит с собой легкий, тонкий железный столб. Но права гражданства последний получил не сразу. Новой технике пришлось выдерживать длительную борьбу со старой. Некоторое время железный столб считался парией. Пользуясь им для построек, архитектора тщательно старались скрыть следы его присутствия в комнатах и залах. Его обшивали деревом или каким-нибудь другим материалом, придавали ему узаконенную господствовавшей до тех пор техникой внешность. Но победа принадлежала парию. Он начал освобождаться от несвойственных ему маскарадных украшений, выступать в своем настоящем виде. И на языке модернистской эстетики приобретение им гражданства квалифицируется как торжество принципа естественности и простоты. Можно было бы привести массу других, не менее поучительных и наглядных примеров, иллюстрирующих смену технических эпох. Возьмем ли мы мебель, посуду, лампы, отдельные части домовых построек, общий тип последних, архитектуру мостов, экипажей и так далее. Везде мы видим одно и то же. Везде осязательные результаты победы железа и машинной техники, везде сложность форм и орнаментации сходит со сцены.